Рассказы из русской истории.
Продолжаются наши рассказы из русской истории. У микрофона Игорь Ивановский. У нас на связи доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, здравствуйте еще раз.
Добрый вечер.
Говорили мы об отмене крепостного права до новостей, сказали, что хорошо бы, если бы эта отмена произошла еще при Петре Первом, но было тысяча причин, почему этого не случилось. Также упомянули о том, что Екатерина II, которая воспитывалась на идеалах просвещения, отрицательно относилась к крепостному праву, но и ей его отменить тоже вот не дали. Да, и здесь вот у нас такая интрига повисла, да, поэтому вот жду продолжения рассказа.
Закончим, то и она не рискнула, поскольку все, что предложили депутаты уложенной комиссии, главным образом не дворяне, они сказали, что да, крепостное право – это ужасная несправедливость, это безобразие. Вообще тот факт, что дворяне владеют живыми душами, есть кощунство, и не должно так быть. И необходимо разрешить всем владеть крепостными душами. Не только, чтобы дворяне это имели право делать, но также купечество, мещане. То есть они потребовали открытого рынка купли-продажи крестьян. Я напомню, что владение крестьянами, душами крестьянами и дворовыми было привилегией одной. Только привилегией дворянства. Ну вот, понимаете, какой был уровень правосознания и нравственности в обществе, когда вся эта дискуссия свелась к тому, что нужно разрешить всем владеть крестьянами. О какой отмене могла идти речь? И Александр, столь же убежденный республиканец и противник крепостного права, ничего не решился сделать. И Николай собирал 10 комитетов секретных, рассматривались самые разные варианты, и ничего не решился сделать. Даже государственных крестьян не отпустил с землей. Казалось бы, хотя мог. Ну вот, решился только Александр II. Была ли эта реформа запоздалой? Безусловно, очень запоздалой. Можно ли было сделать ее лучше? Конечно, можно было. Если знать последствия, знаете, мы всегда сильны задним умом. Но никто, кроме Александра, на это не решился. Даже, вы, кстати, знаете, есть известная история. Она по-разному рассказывается, но суть сводится к тому, что Александр настолько боялся возможных покушений именно в связи с подписанием и оглашением главным образом манифеста об отмене крепостного права, что в ночь накануне оглашения манифеста не ночевал у себя в спальне, прятался даже в Зимнем дворце. Боялся покушения. Боялся, что с ним сделают то же самое, что сделали с его дедом Павлом. Ну, так.
Да. Ну, кстати, очень много вопросов именно о последствии крестьянской реформы. Предлагают подробнее поговорить о минусах этой реформы. И вот Андрей Иванов говорит, было бы здорово, если бы вы разобрали такой вопрос. Если бы проект отмены крепостного права был осуществлен не в версии Константина Николаевича и редакционной комиссии, а в том виде, в каком его предлагал господин Муравьев, то вероятность Октябрьской революции была бы намного меньше, так как он предлагал более удачный вариант перехода от крепостных отношений к рыночным. И вот действительно ли был более удачный вариант, на ваш взгляд? И есть исследователи, которые считают, что именно неудачно проведенная крестьянская реформа стала одним из важнейших катализаторов Октябрьской революции. Согласны ли вы с этим утверждением?
Ну, во-первых, реализован не был вариант Константина Николаевича. Это, опять же, упрощенный взгляд. Реализован был сложно компромиссный вариант, у Константина Николаевича вариант был более радикальным. У Муравьева, бывшего долгое время министром имуществ, известным в нашей истории как Муравьев-вешатель за успешное подавление восстания в северо-западном крае Польши 1860-61 годов, у Муравьева был другой, альтернативный действительно вариант, но таких вариантов было очень много. Не только у Муравьева, но и у министра госимущества Николая I Киселева, очень прогрессивного и глубокого человека, такого самого большого либерала, как считалось, правительство Николая I. У него была идея освобождения крестьян. Были идеи Сперанского, была идея Мордвинова, была идея графа Воронцова, такая не своя, ну даже не графа, а графа Воронцова сотоварища, сотоварища. Ну, простите, даже у декабристов не было никакого внятного плана, как технически реализовать освобождение. Все планы были противоречивые. Все они сводились к тому, что необходимо либо ограбить крестьян, вот как осуществлялась реформа крепостного права, отмена крепостного права Наполеоном. Давайте вот, Наполеон освобождал крестьян в тех землях, ну, было мало где, но, например, в Польше это было, да, в царстве польском. Он освободил крестьян. И вот что делал прогрессивный, прекрасный и Наполеон, которого мы считаем светочем мысли, и при каждом упоминании его непременно добавляем, что гражданский кодекс великого Бонапарта, величайшего мыслителя всех времен и народов, действует во Франции в основе своей по сей день. Так вот, какая была реформа отмены крепостного права? Он действительно освободил крестьян Польши росчерком пера. Вот. Без выкупа и без земли. И что сделал крестьянин, которого выставили на улицу? И угадайте с трех раз, Игорь.
Ну, есть предположение, что ничего хорошего он не сделал.
Он пошел наниматься батраком к своему же помещику.
Ага.
За похлебку. Ну, земли-то
обратно.
У него нет.
Да, да, да.
Ну, все, да, нет. Пошел бы наниматься на завод, но заводов тогда тоже не было. Особо так. Поэтому либо идешь, ищешь, дохнешь с голоду вместе со всей своей семьей, либо обратно батраком. Ну, то есть раньше ты работал, у тебя была иллюзия, что это твоя земля, потому что у тебя веками право пользования этой землей. У тебя была иллюзия, что вот тут твой суглиночек, ты его возделываешь, там как-то, значит, там повышаешь урожайность. Вот, дети тебе помогают, все, значит, твой дом. У тебя эту иллюзию отобрали и сказали, ну все. Значит, раньше ты у меня работал 2 дня барщины было в неделю за то, что моей землей, которую ты по наивности считал своей, ты использовал. А теперь я тебе буду за это платить там, рубль в год. Хочешь работай? Нет, нет. Земля моя. Или будешь забирать себе часть урожая. Или та же самая барщина. То есть, по сути, не изменилось ничего. Таких вариантов отмены крепостного права было много. Без земли. Правительство Александра II как раз пыталось нащупать компромисс, чтобы крестьянство получило личную свободу и при этом сохранило за собой хотя бы большую часть земли в том либо ином виде. А дворянство, чтобы не восстало сразу же и не подняло императора с правительством, ну не на виллы только, простите меня, на штыки, вот, чтобы оно что-то за это получило, каким-то образом какую-то форму компенсации, потому что дворянство сразу лишалось собственности над людьми. Надо понимать, что... Понимаете, Игорь, у дворянства было 3 права. У него было право владения землей — 1. У него было владение людьми — 2. Людьми просто владело впрямую. И право суда над этими людьми — 3. Право суда и право владения, оно лишалось, по сути, безвозмездно. Просто так. А за землю начинало получать какие-то сложные формы выкупных платежей от государства. Вот. Поэтому дворянство тоже было недовольно. Вот. И знаете, как у Льва Толстого, такое есть бессмертное стихотворение по поводу Крымской войны и битвы над Черной речкой. Когда молодой Лев Николаевич служил поручиком артиллерийским под Севастополем. Вот по поводу битвы на Черной речке он написал бессмертное, значит, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить, ну и так далее. Вот так и реформа. Гладко было на бумаге, а потом, когда стали реализовывать, вот все недовольны, но что-то надо было делать. Все в любом случае гораздо лучше, чем если бы не делалось ничего. Ладно, давайте дальше, то мы не успеем ответить на вопросов много.
Да, да, да. Просто по поводу того, что вот эта реформа стала катализатором Октябрьской революции, пару слов буквально да, скажите, да, что вы думаете.
Ну, между реформой и Октябрьской революцией прошло 50 лет. Сменилось 2 поколения. Вот. У нас мы с вами толком не можем понять, что у нас послужит катализатором событий через 3 месяца. А вы тут думаете, что за 50 лет, так сказать, что-то там созрело. Мы тогда должны с вами, знаете, как Михаил Задорнов говорил, на любой проблеме современного дня давайте начнем рассуждать, начиная с 17-го года. Нет. Много чего можно было тысячу раз изменить между днем реформы, освобождения крестьян и Октябрьской революцией, чтобы революция, последовавшая за ней самая страшная, резнёй, гражданской войной, массовой эмиграцией и уничтожением части государства, чтобы этого не последовало. Вот. Много чего. Там столько всего наворотили со всех сторон. Реформа? Нет. Бей, это притянуто за уши. Да. Но реформа была не идеальна. Но прекрасно, что она была.
Антон Дедловский пишет, что его заинтересовала как раз реформа освобождения крестьян, а передача земли. По какому принципу распределялась земля на севере и на юге? Какие были различия по цене? Вот Антон говорит, что просто моя мама риэлтор, и очень интересно, была ли подобная профессия в то время в каком-нибудь варианте, и как им тогда жилось?
Ну, профессия риэлтор в современном понимании слова не было, потому что не было свободного рынка земли. Все сделки проходили... Была, конечно, купля-продажа имений, и государство выкупало, и закладывали государству имения, и из рук в руки перекупали. Такое тоже происходило, но это все-таки не носило такого массового характера. Это не двушки в панельных домах, так сказать, сотнями в день туда-сюда. Поэтому риэлторы бы не выжили бы тогда. Хотя, наверное, какие-то посредники были. Кто-то давал советы, кто-то 100% получал комиссионные. Наверняка. Вот. Принцип был очень простой. На севере земля менее плодородна, соответственно, она дешевле. Если земля дешевле, что тогда представляет главную ценность у помещика? Как вы думаете, Игорь? Если земля не плодородная и дешевая.
Если земля не работники, которые на этой земле работают.
Конечно, работники главная ценность. Поэтому эти дворяне северные, я условно говорю, они были категорическими противниками бесплатно отпускать крестьян, вот, поскольку, значит, это главный их товар, главный капитал. Крестьянина можно напрячь. Он отправится на заработки в Питер, паркет класть. И будет мне часть своей зарплаты приносить, куда он денется, а то его в розыск подам, как преступника, кнутом в Сибирь. Вот. Да и вот там уже отношения были такие, что особо народ не бегал. Вот. А может быть, какой-нибудь крестьянин по толкови, он какую-то мастерскую свою откроет, а то и фабрику. Кстати, налогов крестьянин не платит. Это я за него плачу налог. Поэтому мне такой предприимчивый крестьянин очень полезен. Он мне будет бешеные деньги приносить. А я буду за него подушную подать платить копеечную. Вот. И крестьянину хорошо, и мне неплохо. А потом, если он еще захочет выкупиться, ну, тут я его обдеру как липку. Он же мой крестьянин, мой. Вот. Поэтому там главный капитал – люди. На юге все с точностью наоборот. Там земля плодородная. Там нет крестьянин, даром не дался, один геморрой с ним. Я эту Воронежскую землю, Херсонскую, я ее... Кому хочешь, сдам в аренду, и ни о чем голова у меня болеть не будет. А этих крестьян еще, думая о них, куча социальных обязательств. Значит, вот он заболеет, крестьянин, значит, надо его как-то лечить, к доктору везти, напьется, подерется, разбирайся с этим. Вот, убежит в город, разбирайся с этим. Вечно эти крестьяне недовольны. Состарится, значит, а родственников, предположим, нету. Но его же не выгонишь на улицу, крестьянин. Он на тебя всю жизнь работал. Значит, опять же, корми его до смерти. Обеспечь каким-нибудь уголком. То есть, тут люди на юге представляли гораздо меньшую ценность. Поэтому здесь у помещиков был другой подход. Вот как бы поменьше земли этим освобожденным крестьянам отдать и подороже. И подороже. Вот как бы главный водораздел был такой.
Ирина Салиева пишет, как-то еще со школьной скамьи помню рассказ своего учителя истории. Кто-то из либеральных дворян решил освободить своих крестьян от крепостной зависимости. Вот как раз в продолжении той истории с Францией. А что земля? Спросили у него крестьяне. А без земли? Таков был ответ. Крестьяне подумали и сказали, нет, барин, давай как раньше. Земля будет наша, а мы твоими. И Ирина говорит, что если судить по этому рассказу, земля таки была во владении у крестьян, тогда почему вы постоянно говорите, что у дворян землю фактически отобрали? И вот Анна еще в продолжении темы интересуется, что помещикам возмещали стоимость земли по заниженной кадастровой стоимости. Кроме того, если землю отдать бесплатно, то необходимо компенсировать дефицит из бюджета за счет повышения налогов. В чем тогда бесплатность? Вот таких два вопроса.
Серьезные экономические детали девушки ударяются. Но история-то известна, она рассказывается про разных помещиков. Наиболее известна версия молодого декабриста Якушкина. По-моему, Якушкина, который приехал, значит, после войны 1812 года, весь такой офицер, молодой, красивый, преисполненный республиканских идеалов французского просвещения, вот он приехал из заграничного похода в имение к батюшке, как-то там договорился или унаследовал это имение уже к тому моменту, и решил крестьян отпустить. Да, и действительно. Да, дальше все так, как наша рассказала радиослушательница. Крестьяне не владели землей, крестьяне ей пользовались. Но поскольку пользовались они из года в год, из года в год, из поколения в поколение, то, конечно, у них создавалась иллюзия, что эта земля их. А они платят барину своего рода налог. Но в действительности земля юридически принадлежала помещику, и помещик мог ее продать в разное время по-разному. Иногда мог продать ее без крестьян вообще, а крестьянам предложить переселиться на другую землю или пойти к нему слугами работать во двор или еще что-то сделать. Иногда мог продать ее с крестьянами вместе, когда продавалось имение целиком с работниками. Знаете, такое продажа профаренды, как у офиса. А иногда мог продать в разные времена крестьян без земли, самые жестокие крепостнические там во времена Екатерины, предположим, да? Крестьян без земли. Значит, приезжал из... Ну, это, по сути, было почти работорговля. Почти. Там с оговорками. Так что это иллюзия. Нет. Земля была помещичья, и тот самый молодой Якушкин, когда предложил крестьянам заключить с ним арендные договора, в ответ получил реакцию такую, что какая арендные договора, вы о чем вообще? А если не урожай, кто будет платить аренду? Не, мы без земли не хотим уходить. Не-не-не-не, нам нужна стабильность. Вот. А если вы вздумаете повысить арендные расценки, или вы уедете, барин добрый, а злой тут управляющий начнет хозяйничать. Не-не-не, давайте по старинке. Мы будем на вас там работать 2 дня в неделю. Или платить какой-то фикс, и все останется по-старому. В общем, такая инерция социального мышления. Думать о том, чтобы уйти в город, взять на себя риски, арендовать жилье, наняться, чему-то обучиться. Ну, мало кому из крестьян-то приходило в голову. Ну, хотя и среди них тоже были свои будущие. Морозовы, Рябушинские и прочие наши Мамонтовы, великие предприниматели, все, которые в основном вышли из крестьян. Ну, поколениями постепенно. Давайте дальше.
Да, вот наш слушатель под псевдонимом Ватсор говорит, что реформа 61-го года спасла помещиков от финансового краха. Сумма долга помещиков, задолжавших свои имения только в государственных кредитных учреждениях, достигла 425 миллионов рублей и вдвое превосходила годовой доход страны. А государство погасило эти долги за счет вычета из выкупных платежей крестьян.
Ну, примерно так, только... выиграли не помещики, а выиграло государство. Потому что один из проектов освобождения крестьян, в частности, это проект как раз министра Киселева Николаевского правительства, заключался в том, чтобы единовременно заставить помещиков погасить все свои задолженности перед государством. А так как они погасить их не смогут, а заложена была очень существенная доля помещичьих земель вместе с имениями, то все эти имения одномоментно станут государственными. А государство после этого этих крестьян на тех либо иных условиях льготных освободит. И если государственных крестьян, ну, я не помню точно, надо смотреть статистику, к моменту начала реформы крепостного права, освобождения крестьян было где-то процентов, наверное, около 30-40, то вот если взять еще крестьян-помещичьих, освобожденных таким образом, то их бы стало сильно больше половины. это бы, конечно, облегчило реформу. Но в этом случае что происходило с дворянами, которых таким образом принуждали к единовременному погашению кредитных задолженностей перед государством? Что бы с ними было, как вы думаете, Игорь?
Что?
Ну что, разорились бы, обнищали, и на большую, как Дубровский с пистолетами на большую дорогу. Какие варианты у них еще?
Да, да.
Думаете, поручик Лермонтов мог прожить на жалование свое поручика гусарского полка, какого-нибудь там Гродненского, где он служил, молодой гвардии, так называемой. Ему это жалование поручика не хватило бы даже ментик себе купить. Красивое красное с бобровым воротником и золотыми вот этими вот золотой шнуровкой. Вся бы его годовая зарплата на этот ментик бы со штанами гусарскими ушла бы. Годовое жалование. Ну что, получали немного офицеры. Особенно те, кто привыкли жить широко, у которых имение за спиной. Это не те, которые солдат выслужились, как капитан Тушин у Льва Николаевича Толстого. Те как-то там концы с концами сводили, просто тратили мало. Они себе позволить золотые шнурочки не могли. Это. У Лермонтова, если мы возьмем его классический портрет, вот, вот все, что на нем одето, это примерно по современным ценам ну, какой-нибудь корейский автомобиль хороший. Разово на нем одет. Поэтому нет, конечно, они вооруженные люди. Они опора трона. Более того, они ведь единственные, кто образованы, вот, и перед которыми можно поставить решение каких-то задач по управлению государством, защите Родины. Кто защищать-то будет? Кто будет командовать солдатами в случае чего? Поэтому все это очень сложно. И искали поэтому вот этот сложный компромисс. Опять же говоря упрощенно, смысл реформы такой, ну совсем просто, да, потому что она в разных регионах проводилась там немного по-разному и так далее. Крестьяне получают сразу личную свободу и, соответственно, судебные общегражданские права. Крестьянин становится гражданином, подданным императора, таким же подданным, как дворянин, с теми же правами. Это очень важно. Но, значит, землю он получает в пользование, он временно обязанный, он за нее не расплатился. Община вносит, с каждым крестьянином невозможно разобраться, их миллионы, поэтому община вносит небольшой платеж барину за землю, а все остальное барину отдает государство. При этом долги, которые есть по имению, вычитаются, долги схлопываются. Вот. А далее община рассчитывается уже с государством. У нее как бы ипотека на 49 лет под небольшой процент. Ну, сложная такая модель. Государство берет на себя функцию гигантского банка, вот, который урегулирует эти финансовые отношения между барином и крестьянином, чтобы никто не разорился. Давайте, еще есть у нас вопросы?
Да, вопросы-то есть, просто у нас времени практически не остается, да, меньше минуты осталось, поэтому, думаю, уже не успеем, к сожалению, ответить на вопросы наших радиослушателей. Возможно, имеет смысл подумать о том, чтобы сделать еще одну программу, потому что, ну, мы, по сути, проговорили только про отмену крепостного права, а ведь в эпоху Александра II и другие важные реформы в России происходили, да, и финансовые, и земская, и судебная, и военные реформы, и каждая из них, наверное, заслуживает внимания, но уже в наших следующих эфирах. Владимир Ростиславович, вам...
Да, давайте в следующий раз обязательно о других реформах поговорим, да. Соберем вопросы, потому что некоторые из этих реформ невероятно глубоки и интересны даже для нас сегодня. Нам есть самим чему поучиться.
Спасибо большое. Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Далее прямо по курсу новости на радио «Спутник».